Захар Чернобыльский. Сталкер. Истории. Чернобыльская зона отчуждения. Черный Феникс. Забытые земли. 3. Аннотация. Тяжелый страшный бой, который унес множество сталкерских жизней, был окончен. Антихрист повержен. Вместе с ним исчезло много хороших людей. Но ни один из сталкеров не задался вопросом, а что все это время происходило там, за кулисами? Что же это за артефакт, черная жемчужина, откуда он появился? И к чему может привести победа над злом, которую так долго все ждали? Третья книга серии «Забытые земли» более подробно знакомит вас с уже полюбившимися персонажами, расскажет о неупомянутом ранее приключении, приоткроет завесу в закулисье, наполненной страшными тайнами, которые долгое время хранила в себе зона. Глава 1. То, что нас окружает. Другой мир. Царство смерти, параллельная вселенная, астральное измерение, рай и ад, верх и низ. Можно называть как угодно. Нет никаких доказательств, как выглядит то, что находится по ту сторону. Только слова очевидцев, псевдомертвых, воскресших, как таких только не называют, могут стать и становятся единственными доказательствами существования грани или, как некоторые говорят, загранья. Вот только можно ли им верить? Возможно, они просто сумасшедшие или трепачи, сильно любящие рассказывать сказки. Один говорит, что выпал из какого-то портала. Другой рассказывает, что появился, мол, на дне глубокого пересохшего колодца и кричал целые сутки, пока его вопли случайно не услышали проходящие сталкеры и не вытащили с помощью веревки. Таких баек сталкеры плетут по 50 штук за ночь, и еще 10 успевают, пока солнце не взошло. Конечно, правильнее назвать это место измерение, пространство, за гранью. Но почему-то при обращении некоторым нравится именно грань, как название. Возможно, если рассматривать само слово «грань», которое несет в себе смысл границы, где что-то одно заканчивается и начинается другое, то в данном случае вернувшиеся выбирают это слово в связи с тем, что оно несет более живой смысл, в отличие от того же загранья. Ведь на грани уживаются две противоположности. А может, их на самом деле больше? Не несколько, а намного больше. А может быть и так, что одно и то же загранье люди просто воспринимают по-разному, видят, как хотят видеть. Отсюда и байки о различных ведомых и неведомых ранее местах и чужих, странных, пугающих мирах. Возможно такое, что кто-то или что-то внушает попавшим видеть то, что захочет оно, заставляет мозг воображать и показывать угодное конкретно для этой сущности. Но ведь это ненормально для нас, нашего мира, обычной жизни. Ненормально для гражданина, живущего заурядной жизнью, находясь далеко от зоны отчуждения. Хотя жизнью это назвать тоже сложно. Простые выживают, как и сталкеры, затейливые живут. Вместо аномалий – открытый люк. Или пьяный водитель. Их тоже не видно. Возникают неожиданно. Летальный исход здесь не редкость. Вместо монстров – те самые затейливые, которые подминают под себя всех и каждого. Стычка с ними может привести к падению на социальное дно. И даже не исключена смерть в перепалке или позже от скрытой злобной мести, эффект которой невозможно предугадать, какой она будет. Впрочем, в перепалке с монстром простой человек тоже может победить. Но стоит быть готовым к нечестным грязным выходкам и незримой угрозе в будущем. Жить со страхом, постоянно оборачиваясь назад, каждый день, час или минуту. Долгоиграющий яд, который незаметно и медленно будет разрушать живой организм. Последствия – различные фобии, постоянный беспричинный страх, вплоть до сильнейших волн панических атак, как цунами. Ураганное сердцебиение, чувствуешь, как оно пульсирует в горле, Мешает дышать, задыхаешься. Невыносимый жар и потоотделение по всему телу. Хотя на данный момент прямой угрозы нет, и тебе никто не угрожает. Все хорошо, но в разуме уже посеяно беспокойное зерно разрушения. Не можешь усидеть на месте. Дергаются руки и ноги. Хочется вскочить и убежать куда подальше, забиться в темную нору, глубоко под землей, сжаться в комок и зажмуриться сильно-сильно, чтобы с глазной черноты посыпались белые искры. В этот момент ты настолько мокрый, словно прямиком из-под проливного дождя. В дальнейшем потеря рассудка и возможная смерть. Шанс пережить эту волну все-таки есть, и когда она схлынет, станет полегче. Но она обязательно вернется и накроет снова. В любой миг, в любом месте. Неважно, находишься ли ты в полной безопасности или нет. Из этого можно предположить, что определенная часть сталкеров, а возможно и многие, являются теми еще смельчаками. Они боятся обычной человеческой жизни, не могут победить монстров нашего мира, и те, кто не прогибается под них или боятся, уходят в зону. Они выбирают обычного монстра с огромными когтями и клыками, двухголового с во множеством конечностей. Это не важно. Важно, что с этим монстром они ровня. Если на большой земле за косой взгляд на другого человека или того же монстра можно лишиться всего, то в зоне такие моменты решаются моментально. Правила просты. Или он, или ты. Выживет только один, и не всегда сильнейший. А может, станете лучшими напарниками или даже друзьями. Бывает и такое. Везение в зоне важно так же, как и любая человеческая потребность, будь то еда, вода, сон и отдых. И здесь каждый чувствует себя сильнее, выше других, намного выше того монстра из обычного мира. Ему до тебя уже не достать, а если и достанет, просто свернешь ему шею, а коли сил не хватит, пулю в лоб. Здесь развязаны руки, полная свобода действий, полноправная власть в руках каждого. Но всем без исключения за это нужно платить. Здесь другие взгляды на жизнь. И эти взгляды диктует искалеченное человеком, сильно модифицированное, вся в рубцах и кровоточащих язвах, которые сталкеры называют аномалиями, матушка природа, зона. Природа здесь настолько другая, непознанная, прям совсем чужая, что многие ее воспринимают как отдельную сущность, обособленную, словно злобную от отчаяния младшую близняшку, сестру-калеку. Только вот внешне она выглядит в два, а то и в три раза старше. Еще не поздно, обыкновенный, а уж этот и вряд ли будет. Можно предположить, что в процессе аварии на ЧАЭС каким-то образом частичка нашей планеты умерла, отсоединилась, упала, как мертвый кусок плоти ранее живого организма, впитала в себя весь тот высокотехнологический яд, который обрушился на нее по вине человечества. Зазнавшийся и неосторожный вид живых существ, которые гордо нарекли себя самыми разумными человеками, блеснули безграничной халатностью и безответственностью перед матушкой природой и своим видом. Но энергия планеты не дала навсегда умереть этой частице природы, отравленной долгосрочным опасным ядом. Ей пришлось приспосабливаться, восстанавливаться. Зализывая свои раны, превращая их в уродливые рубцы, образовывались смертоносные аномалии. Мутанты, ставшие уродами не в секретных лабораториях, а в естественной среде обитания, являлись природными лейкоцитами, защитниками, основная функция которых была бороться с инфекцией, то есть с людьми. А монстры из пробирки, они убивали всех подряд. Люди боятся расширения зоны, но не думают об этом, ведь она далеко. Так кажется, возможно ли это? Если взять за факт то, что она существует, то почему она не может расшириться? Конечно, может. Разница лишь в том, может ли она расшириться сама, как самостоятельный живой организм, или как раковая опухоль, постепенно поглощая здоровые клетки, новые территории. Или это возможно только при возникновении техногенных катастроф. Все не так однозначно. Если подумать, что зона полностью адаптировалась под убийственные реалии, появились мутанты и аномалии, и меньше их не становится, значит, она поддерживает их численность. Получается, имеет способность мышления. Конечно, непонятно, как такое возможно, но и вся зона – сплошное аномальное непонимание, полностью противоположное нормальному ходу вещей. Почему она не расширяется? Почему спустя несколько десятков лет стоит на месте? возможно, ждет подходящего времени, чтобы ответить на новые людские ошибки. Человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, не хочет учиться даже на своих ошибках. Всему виной алчность и жажда власти. И авось, который в человеческом понимании имеет железобетонную силу, должен защитить, обязательно защитит, несмотря ни на что. Каждому человеку присуща слабость, которая вызывает абсолютное привыкание, если ей сильно увлечься, простота вещей. В большинстве своем никто не любит сложности и всегда пытается все упростить. Например, взять квартиру или деревенский дом. В любом нормальном жилище есть окна или одно окно на худой конец. Если смотреть из окна комнаты наружу, то можно увидеть улицу, двор. Все это наш, один, единственный мир. И если считать окно той самой гранью, местом соприкосновения, то каждый вернувшийся, который бывал в том месте, считает данное пространство, тот второй мир, единственной гранью, за гранью, после нашего. Каждый из фениксов попадал в миры, которые были ничуть не похожи друг на друга. Но никто даже не задумывался, почему. Главное, что там по-другому, не как в этом мире. Есть один мир, наш мир, и есть второй, за гранью. Все просто. И так во множестве вопросов, даже в тех, в которых такое мышление, не опасно, и последствия могут быть очень печальными. Так сколько же на самом деле этих миров? И почему ни один из вернувшихся не помнит, как умер и как воскрес? В чем вообще здесь смысл? На все есть причина. Их отпустили, они оказались ненужными зоне. И она до сих пор ищет своего феникса. Жутко уставшие сталкеры шли очень долго. Во рту всех пересохло, животы крутило от сильного голода. Нужно сделать привал, ведь мы так и не поели в толстом лесу у бабы Клавы-то, сказал один из них. По его уверенной сильной походке и твердому голосу становилось понятно, что он командир квада. Хотя нам нужно торопиться, пока снова вурдалаки не нападут. После того кладбища с дедом как-то не хочется с ними встречаться еще раз. Ага, особенно сейчас, когда и так все еле на ногах стоят. Такими темпами скоро мы будем ползти, а не идти. Получится еще дольше, чем если б мы каких-то пару десятков минут отдохнули и перекусили. А потом, уже с боевым настроем, так сказать, намного быстрее бы двинулись дальше. Даниил стянул с себя СВД и рюкзак. «Командир, давай здесь устроимся. Место ровное, проглядывается хорошо. Вот здесь, в небольшой низинке, костер разведем. Сильно видно не будет. Внимание не привлечем». «Пацан дело говорит», — выразил свое мнение Олег. «Пока костерок разведем, коряг каких-нибудь притащим. Хорошо, что коряги растут недалече. В общем, обустроимся, как полагается», — слегка вдумчиво произнес командир и уже через несколько секунд дал добро. «Хорошо, тогда за дело». «Ну так, не зря же шоптика у меня. Это местечко через прицел давно высмотрел. Пока шли. Благо луна светит и звезды яркие. Хорошо видно». На широкой просеке выбрали место подальше от середины, там, где к лесу был небольшой уклон и поменьше травы до колючек. Высоченные под полсотни метров ростом стояли пожелтевшие сосны, некоторые почти без хвои. Каждый выбрал для себя место. Поснимали снарягу и оружие, которые расположили позднее на найденных корягах. «Да, нехорошая штука, этот ваш нехристь, получается», — ответил носатый черноглазый молодой мужчина, грустно прицокнул языком, громко так и продолжил. «К матушке-старушке нельзя возвращаться. Даю свой большой горбатый нос на сечение. Если мы вернемся к ней с такой плохой новостями про ее деда, то за место ужина еще и ее хоронить придется. Не переживет, организм не выдержит. Возраст солидный. Мой бабушка в ее лет одним ухом уже с Всевышним разговаривала, а другим нас слушала. То-то я не понимал. Бабуль Джан, что с тобой, все хорошо?» А она мне отвечает. «Вы все нормально, Кадимушка. Зовет меня Всевышний просто, а я отвечаю ему. Погоди, дорогой, еще с внучком хочу побыть, со своей семьей. Люблю их очень». Сталкер замолчал. Товарищи видели, как губы его задрожали, а глаза блеснули, часто моргая. Он вытер слегка подрагивающим засаленным рукавом темной серо-зеленой сталкерской куртки, намокший небритый подбородок с темной щетиной, посмотрел в огонь и продолжил речь бабушки. Голос этот в Ероде пропадает на какое-то время, а потом снова начинается, еще сильнее и громче. Это было за 3 дня до того, как я пошел добрый вольцем в ВПЛ. Мы жили в одном большом доме, родители на первом этаже, бабушка с ними в комнате по соседству. Я с невестой на чердаке. Как он там называется? Кадым задумался, долго и медленно почесывал свою жесткую черную, выступающую с лица на сантиметр, щетину. «Оу, Мансрадою она зовется!» Вспомнил и радостно провозгласил сталкер негромко, но так, что все отчетливо услышали. «Какая еще Мансрада? Мансарда это!» Засмеялся парень, схватил своего сиамского кота 2 руками. «Да, котяра!» «Мансарда-котарда! Ух, тяжелый ты какой, зараза!» Кряхтя, но довольно произнес крепкий молодой парень с короткими темными волосами и карими глазами, одетый, как и другие, в темную экипировку серо-зеленого цвета, кое-как поднял здоровенное животное и посадил на ноги. Сидя на коленях, двумордый кот стал ему вровень по росту и смотрел на сталкера черными широченными голубыми глазами, в которых отражалось желтое пламя костра, сизый дым, чернильное ночное небо и звезды, что слегка подрагивали и блестели в его хрусталике белыми кляксами. Даниил гладил двухмордое животное, почесывая то за одним, то за другим темным ушком. Кот начал довольно мурчать, зажмурил глаза на черно-коричневой мордашке. До сталкеров доносилось лишь «фыр, фыр, фыр». «Мансарда, вах! Мансарарда, нах! Дорогой! Вообще здесь разница какой? Все и так, вы все поняли. Сидишь, умничаешь тут. Как шли, все есть хотели, пить хотели. Пришли, устроились, сидим, тепло. Мутант и муха накусает. Хорошо. И что, сразу есть перехотелось? Пока ты на пеньке своем сидишь и кота наяриваешь, я твой банку консервов наверну, раз не голодный такой. Тебе силы не нужны, мне нужны. Иначе как нам от всей этой нечисти защищаться? Так вот, я надоговорил. Та ночь был тихий такой. Ветер, собаки, кошка, все животные, в общем, молчали. Даже насекомый в травке натрещал. Тишина такой был. Мне подумалось, что передохли вы все, совсем. Страшно мне стало. Моя красавица Амалия, любовь всей моей жизни, с аккуратным острым носиком, угольными глазками, ростом мне по плечо, длинными роскошными волосами до поясницы, цветом лоснящейся вороной перышко, лежала, спала рядышком. Кадим перешел почти на шепот. Было видно, что-то, произошедшее с ним тогда, оставило на нем свой отпечаток. Сталкеры сидели вокруг костра на притараненных с окраины проселка кусках поваленных и сломанных деревьев. Притихли, даже перестали есть, отложили консервные банки с ложками на землю, но поближе к костру, и внимательно, с неподдельным интересом, слушали своего товарища. В общем, лежит она ко мне лицом, на боку, глаза закрыты, дыхание ровное, медленный, спит спокойно. Дотрагиваюсь рукой до плеча, нежно так, потихоньку, чтобы не напугаться, и шепчу Амалии на своем родном языке. «Дорогая, свет моих очей, прости, что бужу, беспокою. Я чувствую, что-то происходит. Возможно, тебе покажется это странным, но...» В этот момент она медленно потянулась, пробуждаясь ото сна, приоткрыла глаза и посмотрела на меня сонными очами. Я продолжил. «Ты себя нормально чувствуешь? Все хорошо? Слышишь ли ты что-нибудь в округе? А то какая-то непонятная, вязкая, густая тишина. И тут я понимаю, что она говорит мои слова, отзеркаливает меня, мою речь, каждое мое слово. Я не слышу себя. Я пытаюсь снова сказать, но она говорит моей речью, моим голосом, и смотрит на меня так, словно буравит насквозь, твердым ледяным сверлом. У меня в затылке закололи льдынки. Вах!» Кадим расчувствовался и говорил очень громко. «Пытаюсь что-то произнести, открываю рот, как она тут же говорит мне то, Что хотел я ей сказать? Абсолютно синхронно. Из-за этого я начинаю чувствовать себя немой рыбой. Непонимание происходящего нагоняет жуткий страх и холодный жгучий пот. Я вскочил, как ошпаренный. Что-то быстро говорил, потом кричал, но не слышал себя. А Амалия, лучик моей души, медленно следует за мной и говорит мои слова моим же голосом, словно шайтан поселился в ней, завладел ее телом и разумом и украл мой голос. С чердака этого масрадного по маленькой крутой лестнице быстро спускался вниз. Внизу, в нашей зальной комнате, где спят на диване деда и мама, моя бебя стоит у окна, смотрит на улицу. Я не захотел будить родных, тем более что делает моя бабульджан у окна в ночи в середине. Немного отдышавшись, подхожу к ней, а она резко оборачивается, глаза закатаны и неестественно низким голосом говорит: «Небеса скоро разверзнутся, и придет в мир зло и ужас, который даже зона не видала. Твари, словно создание ада, прорвутся в этот мир, мертвые поднимутся. Сталкер, что один из вас, станет как они, но будет против них. Будет сражаться вместе с вами. Не утратит человечность, но будет терять свое время. Его ресурс ограничен. Враг ваш — богохульник в черном с перевернутым крестом». После чего так резко светлеть стало, будто включили резкий перемотка. Помню, как Бэбио падает, ослепительная вспышка. Очнулся на полу рядом с ней, но она... Ее забрал Всевышний. В этот же день приехал Карпов вербовать свой ЭПЛ. В моей голове был полный пустота, мною ничто не двигало. Я просто согласился. Моя родная кровь не хотели поначалу отпускать, но я понимал, что так надо. И только позже, спустя месяцы, я вспомнил слова Бэбиа о том, что грядет что-то плохое. «А как же Амалия? Что с ней произошло?» — спросил вечно ерзущий и шмыгающий Олег. Его юркие небольшие глазенки пристально вцепились и не отпускали собеседника. «Амалия?» — Кадим задумался. «Амалия сказала, что я проснулся посреди ночной времени, что-то бормотал на слух невнятный, она сначала не поняла, что происходит, позже вообще перепугливой стала, начала разговаривать со мной, пытаться вернуть мне разум и спокойствие. Но с ее слов я только сильнее перепуганный стал, вскочил, побежал вниз, чуть не упал, подвернул ногу. А когда она спустилась вниз, то увидела мое лежащее тело и бабульджан рядышком». «Да, ну и дела. Охренеть. Тебе и в центр зоны ходить не надо. Зоновская аномальщина и рядом не стояла». Под огромным впечатлением проговорил Иван, командир отряда, и продолжил: «А родители что? Ну, они же это, внизу спали. Ничего не слышали, не видели? Вспышку там или что бабушка говорила?» «Да, пф!» Кадим замялся, поглаживая свой черный затылок, пытался вспомнить. «Как они позже сказали, они ничего не слышали, как и я. Вообще ничего. Спали, пока Амалия вниз не пробежала и не разбудила их. Я не стал им рассказывать ничего о своей видении в этой непонятной ситуации. Но что-то тут явно не так, раз они, как я, тоже ничего не слышали. Может быть, свет очей моих и правда какой шайтан вселился?» На последней фразе Кадим погрустнел, задумался и ушел в себя. «Я даже не знаю, что и сказать. Просто охренеть!» Немного растерялся Даниил, дослушав историю Кадима до конца. Он хотел хоть чем-то поддержать или утешить товарища сталкера, но не знал как, на ум ничего не приходило. На какое-то время все притихли, подняли с земли стоявшие у костра свои горячие консервные банки, в которых начала вкусно парить и скворчать, чуть не выпрыгивая на мелкую пожухлую траву, каша с добротными кусками вкусного мяса. Тишки все скинулись по ложке из своих банок, положив на пожелтевший кусок газетного листа. По количеству получилось прилично. Он спрыгнул с колен Даньки, тот облегченно вздохнул и произнес: «Ну и пудовый ты, зверюга, сиамский напарник!» Кот обернулся, недоуменно посмотрел на него и уркнул. Уселся возле своей импровизированной тарелки из пожелтевшей газеты, несколько секунд нюхал, определяя, что это ему такого положили. Все молча жевали и смотрели на огонь. Каждый думал о своем.